Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами сегодня обсуждаем один из архитектурных символов Москвы, парадоксальным образом исчезнувший с карты российской столицы. Может быть, его когда-нибудь восстановят, я был бы этому очень рад. Но, тем не менее, история этого замечательного архитектурного шедевра, а мы говорим о Сухаревой башне, примечательна в историческом плане, в архитектурном и в какой-то степени трагична. Сухарева башня – символ не только Москвы, но и той эпохи, когда она появилась на свет, это Петровская эпоха, а также и той эпохи, когда она исчезла, когда она была разрушена, это эпоха предвоенных лет в Красной Москве. И для того, чтобы поговорить с чувством, с толком, с расстановкой об этом замечательном памятнике старины, мы сегодня пригласили в студию директора музея «Садовое кольцо» Ольгу Эдуардовну Иванову-Голицыну. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И помимо того, что этот человек возглавляет музей, занимающийся прошлым Москвы, это еще и глава авторского коллектива, работавшего над замечательной книгой, недавно, только в прошлом году, увидевший свет. Книга называется «Сухарева башня». Она предназначена для семейного чтения. У нее совершенно замечательный, как сейчас говорят, видеоряд, а по-старому чудесные картинки. И действительно, на мой взгляд, для отроческого чтения, для семейного чтения, эта книга просто находка. Не напрасно эта книга «Сухарева башня» была отмечена премией «Просвещение через книгу» в прошлом году в номинации «Детское-юношеское чтение». То есть, иными словами, эта большая церковная премия досталась, можно сказать, достойной книге и достойным людям, которые ее создавали. Ольга Эдуардовна, давайте мы сегодня начнем не сначала, а с конца, для того, чтобы показать весь трагизм в судьбе Сухаревой башни. Она простояла более двух веков, но, тем не менее, была разрушена. Каковы обстоятельства исчезновения Сухаревой башни с карты Москвы?
Интересная тема и непростая тема, поскольку разрушение такого значимого памятника истории, культуры нашего Отечества, безусловно, решение о сносе этого памятника – это политическое решение, и принималось оно непросто. Принималось оно на уровне главы правительства Советского Союза того времени – и руководителя партийной организации города Москвы.
Давайте назовем героев, так сказать.
Иосиф Виссарионович Сталин и Лазарь Каганович. Две подписи стоят под документом. Этот документ опубликован, с ним можно познакомиться в открытом доступе. Мы знаем героев этого события.
Но отчего такая нелюбовь к Сухаревой башне? Здесь есть некое культурное отторжение. Или это чисто прагматичные планы по реформированию застройки столицы, или, может быть, и то, и другое?
Опять повторюсь, это политическое решение. Оно всегда сложное. На процесс его принятия влияет большое количество факторов.
Ну, давайте разберемся, что повлияло.
Давайте. По-моему, прежде всего, Сухарева башня – это символ. Вы правильно, Дмитрий, отметили, что это символ петровского времени, символ модернизации Петра Великого, начала пути России в европейскую цивилизацию. Она именно с этой точки отсчета Сухаревой башни, с которой связано множество интересных фактов и событий, стала полноценным европейским государством.
Ну, а для начала XX века это еще и символ московской старины.
Безусловно. И это символ начала российского флота, российской армии, Неспроста военные действия Октябрьской революции 1917 года юнкера до последнего защищали Сухареву башню. Дольше всех эта точка в Москве держалась в руках белых юнкеров.
Ну что же, в таком случае напрашивается поинтересоваться, чем мотивировали разрушение Сухаревой башни. То есть вы очень хорошо показали то, что Сухарева башня должна была исчезнуть, потому что она совершенно не соответствовала духу, культуре советской Москвы, тогда перестраивавшейся и тогда губившей с подачи правительства и древние церкви, и постройки, которые были вот такими живыми символами старины. То есть Сухарева башня попала под топор, прежде всего потому, что она была символом не того, к чему советское правительство тянуло страну. Но, тем не менее, должно же быть какое-то официальное обоснование. Мы разрушаем Сухареву башню, нельзя же сказать, что потому что она контрреволюционерка. Так почему?
Официальная версия, она мешала уличному движению.
А на самом деле? Действительно она мешала?
Ну, можно оценить самостоятельно этот аспект принятия решения. Посмотрите на фотографии того времени. В конце концов, есть документальные фильмы, которые рассказывают о движении вокруг Сухаревой башни и широчайшей Большой Сухаревской и Малой Сухаревской площадей. Ну, у вас будет собственное мнение по этому поводу. Однозначно, она не мешала движению. Возможно, в будущем в проекте развития Москвы такие бы проблемы и возникали. Но архитектурная общественность Москвы во главе с самыми лучшими ведущими архитекторами того времени предложила множество решений, грамотных архитектурных, инженерных, градостроительных решений, как решить эту проблему. Ведь спор о сносе Сухаревой башни продолжался несколько месяцев.
То есть, иными словами, было немалое количество способов, условно говоря, перенаправить уличное движение, даже учитывая потребности будущего. Но Москва 30-х годов – это ведь совершенно не тот бешеный автомобильный трафик, как сейчас. Там и извозчиков, и машин было, ну, не столь уж много, чтобы, условно говоря, печалиться по поводу того, как им развернуться и как им объехать. Можно было все это устроить. И были проекты, насколько я понимаю. Тем не менее, правительство, как это в советское время говорили, товарищи обменялись и не сочли.
Да. Именно так обменялись и не сочли, и как тогда-то же говорили, есть мнение, что Сухарева башня мешала движению. Причем на эту тему можно написать целую книгу, как сообщество архитекторов, реставраторов, искусствоведов, литераторов, да и просто ученых и творческой интеллигенции к этому тоже присоединилось, любители Москвы, пытались отстоять красавицу Сухареву башню. Сухареву барышню, как ее любовно называли москвичи, невесту Ивана Великого. Гелеровский, Грабарь, Фомин, архитектор. Вот немного я назвала имен и могла бы назвать еще большое количество тех людей, которые встали на защиту Сухаревой башни. Они обращались напрямую к Сталину. И Сталин весьма иезуитски себя вел, за несколько Гановичем в определенную игру играли. Эти переписка опубликована между двумя этими политическими деятелями, все это видно однозначно. Это была игра в кошки-мышки. И в конце концов Сталин открытое письмо опубликовал, что он сожалеет, что не может оказать, как он пишет, цитирую, услугу этим людям. И удовлетворить их просьбу о сохранении Сухаревой башни.
То есть, иными словами, знаете, очень жаль, но мы, конечно же, снесем.
Да, это так, это так. Ну, а в принципе, как мне кажется, таким одним из факторов, который повлекло принятие такого решения, явилась модернизация первой магистрали в Москве, именно первой Мещанской.
Давайте вот что сейчас сделаем. А для тех, кто не столь хорошо знает историю, географию Москвы, как вы, Ольга, мне хотелось бы, чтобы вы разъяснили, где стояла Сухарева башня вот при нынешней географии столицы и что там сейчас. Вот так ли важно оказалось это изменение планировки в данном районе?
В общем-то, район практически не изменился. А улица Первая Мещанская носит ныне название «Проспект Мира». Сретенка так и осталась, к счастью, Сретенкой. А Садовое кольцо пересекается с этими двумя улицами в точке, где они встречаются. Организуется перекресток. Старые москвичи помнят это место по названию советских времен «Колхозная площадь».
Ну, сейчас она Сухаревская.
Большая Сухаревская, Малая Сухаревская площадь. Большая Сухаревская площадь, широченная, напротив Нисколько-Фасовского знаменитого странноприимного дома Шереметьево, напротив сквер, где, кстати, об этом тоже можно интересно рассказать, находится закладной камень, где планируют восстановить Сухареву башню. Храм Троицы в Листах стоит на перекрестке Малой Сухаревской площади и улицы Сретенка.
Метро.
Да, и метро. А метро нам, кстати, подскажет, где стояла Сухарева башня. Это интересная загадка.
А подскажите, что это за загадка?
Если вы спуститесь вниз в подземный переход и пройдете под Садовым кольцом от метро Сухаревская на другую сторону Садового кольца, то ваш подземный переход сделает зигзаг. И этот зигзаг создан строителями от того, что они не могли пройти через толщу фундамента Сухаревой башни.
Да, но если там фундамент, то выходит, что она, в общем-то, осталась в стороне от магистрали. Она, в общем, задевает его.
Нет, Дмитрий, она все-таки стояла четко по оси главных магистралей, а именно знаменитой Святой Троицкой дороги.
А, понятно. Прежде чем мы перейдем к Святой дороге, связанной с Сухаревой башней накрепко, все-таки хотелось бы напомнить, что Сухарева башня – это порождение Петровского времени, и, следовательно, имеет смысл, чтобы в эфире сейчас прозвучала музыка русского барокко XVIII века, музыка, порожденная Петровской эпохой, хотя то, что вы сейчас будете слушать, уважаемые радиослушатели, это несколько более поздняя музыка, фрагмент сюиты из оперы «Февей» русского композитора и дирижера Василия Алексеевича Пашкевича.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы вместе с Ольгой Ивановой-Голицыной, директором музея «Садовое кольцо», обсуждаем судьбу Сухаревой башни, ее историю, а также ее символическое значение для Москвы, да, в общем-то, и для всей, наверное, русской старины. Мы миновали суетное время, когда эта башня пала. Напомните, пожалуйста, дату для того, чтобы мы могли с чистой совестью расстаться с будущим и уйти вперед в прошлое.
1934 год, лето.
Ну да, в этом году москвичей крепко обрадовали. Так вот, мы с вами сейчас окунемся в русское средневековье, в эпоху, которая предшествовала Петровской, предшествовала рождению Сухаревой башни, для того, чтобы было понятно, где именно и почему этот памятник появился.
Сухарева башня была въездными воротами земляного города Москвы. Это одна из крепостей, которая появилась в XVII веке, в самом-самом начале XVII века. Если мы вспомним историю нашего города, то Москва прирастала кольцами. Кремлевское кольцо, и до сих пор Кремль – крупнейшая средневековая крепость Европы. Затем Китай-город. Потом появилось еще одно кольцо, которое мы сейчас именуем Бульварным. Конец XVI века Федор Конь возвел красивую белую крепость из кирпича.
Белый
крепость
город.
Белили. Совершенно верно. Белый город. И в самом конце века XVI, в начале XVII века появилось еще одно кольцо. Земляной город, Скородом, разные названия имела эта крепость. Сначала Скородом, поскольку очень быстро ее возвели. Насыпали высокий-высокий вал, внизу ров, и наверху на валу построили деревянную крепость. Более 100 башен глухих и большое множество башен проездных. Как проехать в крепость? Через ворота, специальную башню, которая оборудована откидным мостом, запирается мощными воротами. Именно такой башней и была башня Сухарева, которую потом только назвали так. Но уже после Петра, в XVIII веке.
Насколько я понимаю, изначально она выглядела совершенно иначе, не была похожа на тот памятник, который дошел до начала XX века.
Верно, верно, Дмитрий. Она была деревянная. И как она выглядела, можно посмотреть на замечательной гравюре, которая иллюстрирует въезд Михаила Романова в Москву, когда его вышел встречать весь город на знаменитую Святую Троицкую дорогу. Это была простая деревянная башня, которых было множество по земляному валу.
А какая магистраль, вот воспользуемся этим словом, хотя оно и анахронично, оно из будущего, в отношении улицы и дороги, проходившей через эту въездную башню?
Одна из самых главных магистралей. Магистралей не только транспортных, но и магистралей развития Москвы и развития всей России. Это была дорога, которая соединяла. Она необыкновенно древняя, в ней множество смыслов. Сначала она соединяла Ростов Великий и Киев. Именно по этой части дороги от Москвы до Ростова Великого неоднократно путешествовал основатель нашего города Юрий Долгорукий.
Итак, Москва, Ростов Великий, но по дороге там достаточно других замечательных, можно сказать, знаменитых пунктов.
Ну, тот же Переславль-Залесский, а затем и Сергиево-Троицкая слобода, которая появилась позже, уже гораздо после основания нашего города, в конце XIV века.
Нынешний Сергиев Посад – место, где центром всего города является Троице-Сергиев монастырь. И, насколько я понимаю, по этой дороге время от времени приезжали процессии богомольных походов наших государей, сначала Рюриковичей, потом Романовых.
Совершенно верно. После того, как образовалась, основалась, возникла Троица Сергиева Лавра, она стала местом поклонения множества русских, самых простых, от нищего до царя, эта дорога стала называться Святой. Пешком богомольцы из Кремля от Никольских ворот до Троицы Сергиевой Лавры путешествовали. И нищие, и купцы, и дворяне, и цари, и крестьяне, и все православные считали своим долгом совершить этот паломнический путь.
По этой причине дорогу называли иногда Святой?
Именно так. Именно тогда она и получила свое название.
Ну что ж, в какой-то момент деревянное строение башни, еще пока не Сухаревой, исчезает, и на этом месте появляется знаменитая постройка, о которой мы начали говорить.
Постройка эта появилась уже во времена Петра Великого.
А можем назвать точную дату?
Да, 1692 год. Это начало строительства. Архитектор Чеглоков, тот самый знаменитый архитектор, который построил арсенал в Кремле, является автором проекта первого варианта Сухаревой башни. И строили ее не просто так, это действительно были въездные ворота, мощные ворота. Тогда уже эта дорога называлась Троицкой, она являлась единственной дорогой, соединяющей Москву с незамерзающим портом Белого моря, Архангельском. Это был путь, по которому можно было уйти в Западную Европу по морю. Это был единственный путь, соединяющий Россию с Западной Европой.
Да, долгое время действительно плавание наше на Балтике было крайне ограниченным. Азовское море и Черное море не принадлежало России. И поэтому, конечно, самой оживленной морской магистралью был путь из Западной Европы в Россию и из России в Западную Европу вокруг Скандинавского полуострова. А здесь, с конца XVI века, главным портом действительно был Архангельск, и магистралью, которая его связывала с Москвой, была именно эта Святая Дорога. А какова причина, по которой в 90-х годах XVII века решили избавиться от старой деревянной башни, построить каменную? Это связано с усилением обороноспособности Москвы или просто хотелось нечто более грандиозное взамен обветшалых зданий старой постройки? Почему? По какой причине?
Ну, строительство Сухаревой башни, так же, как и ее разрушение, предшествовала причин множество. Это было, безусловно, политическое решение. Сухарева башня была смыслом, символом определенным наделена. Она создавала величие империи, которую пытался строить Петр. Она защищала Москву с самой главной стратегической магистрали вот этого северного пути. Именно на Сухаревой башне, так же, как и на Воскресенской, стояла икона Иверской Божией Матери. По этой дороге шли посольства, которые приплывали в Архангельск, башня их встречала. Это было величественное сооружение, которое мощь, богатство и значимость России означало. К тому же действительно защищала с севера, с важной точки зрения для Петра, части света, откуда он ждал нападения шведов. Ведь Петр готовился изначально к войне со шведами. Именно в это время он не только строит Сухареву башню, но и укрепляет петровскими знаменитыми бастионами всю Москву.
Да, действительно, опасность такая была. Если сейчас кто-то из вас, уважаемые радиослушатели, озадачиться вопросом, где Швеция и где Россия, то я хотел бы напомнить, что, во-первых, для конца XVII века Швеция – это «Стурмакт», по-шведски значит «великая держава». И действительно, Швеции подчинялось колоссальное пространство, ей досталось территория нынешней Финляндии, значительная часть Северной России, Прибалтика, очень значительный участок Северной Германии. Это была держава-громада. И надо сказать, что в Северной войне были эпизоды, когда Карл XII мог повернуть на Москву. Он отказался от этой идеи, но, уверяю вас, не так-то далеко он проходил со своей армией. Условно говоря, пространство было преодолимо, а при сумасшедшем темпераменте Карла XII такое могло случиться. То есть бастионы там строились не зря, они впоследствии не будут использованы, и Москве никто не будет угрожать вплоть до наполеонского нашествия 1812 года, но смысл в постройке был, и совершенно ясно то, что Сухарева башня – это все-таки часть оборонительных сооружений, парадный въезд и мощные стены рядом с нею. Пожалуйста, представьте себе, сейчас там огромные улицы, вот те самые магистрали, четвертый раз повторяем это слово, но как иначе скажешь, и стены шли, собственно, именно там, где сейчас ездят машины, и там, где автомобилисты горько плачут в пробках. Собственно, Сухареву башню, вот мы говорим, что это парадный въезд. А как она выглядела? Вот хотя бы примерно, я понимаю, что это радио и телевидение, и невозможно сейчас пальцами в воздухе нарисовать, как это выглядело, потому что не будет видно, но в двух словах.
Ну, представить-то несложно, размеры мы ее знаем, 25 ширина, 48 длина и высоту почти 68 метров, то есть сравнить ей с чем? Москва-то была крошечная, она была маленькая, приземистая, маленькие деревянные домики, одно двухэтажные, каменные палаты, которые тоже не превышали двух этажей, и да еще на высоком Сретенском холме. Она стратегически важное значение занимала в Москве. Она действительно была видна отовсюду, издалека. Все видели Сухареву башню, и она воспринималась как громада. Не зря многие поэты, Лермонтов ее называют, ее громада возвышалась над Москвой. Она производила очень большое впечатление.
Ее воспринимали как красавицу, или она воспринимала скорее как вот угрожающее укрепление на стратегически важной высоте? Чего больше?
Ну, во-первых, нам нужно посмотреть на то, как она изменялась как архитектурное сооружение. Ведь начали строить Сухареву башню в 692 году. Чеглоков сделал архитектурный проект, по которому это действительно были богатырские ворота. Широкая, приземистая, всего лишь там практически в один этаж, с большими воротами несколькими и с невысоким призмой, столпом над ней, откуда можно было надзирать за окрестностями.
То есть, иными словами, это была крепкая каменная женщина с мощными кулаками?
Можно сказать и так.
А позднее?
А потом Петр I уезжает в знаменитое Великое посольство. Он совершает путешествие по странам Западной Европы, и конечной точкой путешествия являются два государства, которые были лидером европейской цивилизации того времени – Голландия и Англия. И оттуда Петр привозит множество идей, которые мгновенно реализует на практике. У него созрело решение именно в Сухаревой башне открыть школу математических и навигационных наук.
Об этом мы поговорим позднее, непременно поговорим, но как это повлияло на архитектуру башни?
Именно это и повлияло. Рождается второй проект, башня надстраивается еще одним этажом, и многогранная призма ввысь поднимается на несколько метров, и башня принимает совершенно иной архитектурный облик. Она действительно становится красавицей, устремленная ввысь, имея грамотные, правильные архитектурные пропорции, она становится эталоном для строительства на многие десятилетия и столетия вперед для Москвы.
А вот когда она превращается в барышню? Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго прерываем разговор для того, чтобы вернуться в эфир буквально через минуту.
«Исторический час» на радио «Вера».